Перед нашей общей молитвой мы прочитаем 72-й псалом, псалом Асафа. «Как благ Бог Израилю к чистым сердцем, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнули стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударами. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле, потому туда же обращается народ его и пьет воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего? Ибо вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал невинности руки мои, и подвергал себя ранами всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот я был пред тобою, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле? Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого оступающего тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Аминь». Этот псалом начинается благостью и заканчивается про благость Божью. Поэтому я назвал проповедь «Божья благость». Но позвольте мне начать с того, как задать вам вопрос. Довольны ли вы своим Богом? Довольны вы Богом, которого вы верите, которого вы исповедуете? Кто-то может скажет «да», кто-то может промолчит. Но позвольте мне рассказать вам о человеке, который написал этот псалом под водительством Святого Духа. Этого человека звали Асав. Он был музыкантом. Он был главным музыкантом Давида. Асав участвовал в перенесении ковчега в Иерусалим. Он пел во время освящения храма Соломонова. Мы видим, что он оставил множество псалмов в книге «Псалтырь». И действительно, он был одарен Святым Духом, потому что через него Господь обращался к израильскому народу. Дословно, имя Асав переводится как «собиратель». Множество есть привычек или хобби, когда люди что-то собирают. Но мы видим, что Асав собирал свой жизненный опыт. Когда мы читаем этот псалом, который выражает боль этого человека, когда он эмоционально описывает свои переживания, когда смотрит на окружающий мир, и он действительно был ошарашен, он был поражен тем, что он видел. Везде несправедливость. Нечестивые благоденствуют. Ожерели их глаза, они просто делают зло и не получают никакого возмездия от Бога. Он действительно был ошарашен. У него были так называемые такие мертвые зоны, то есть особые тяжкие, трудные времена, когда просто опускаются руки, когда вера слабеет. Бог, где же ты? Когда ты вмешаешься? Действительно, каждый из нас может имея такие моменты, рано или поздно, которые происходят в его жизни. «Кипело сердце мое, и терзалась внутренность моя». Но после того, как он вошел во святилище, мы читаем, что его мнение, понимание изменилось. «Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле». Подобные переживания, которые были ведомы брату Асафу, пережили и другие персонажи Библии. Давид в своем псалме пишет: «Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля». Исаия говорит: «Душе моей я простирался к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя». Действительно, жажда общения с Богом, жажда приблизиться, прикоснуться к небесному. Асав написал 49-й псалом, также псалмы 72 по 82. И вот если мы посмотрим все эти псалмы, мы видим, что единственная цель или темы, которые действительно преобладают у этого человека. Во-первых, Асав провозглашал, что Бог, которого он верит, есть Бог всех богов. Люди во все времена придумывали себе богов. Или в Греции, или в Риме. Но как Голгофа выше Эвереста, так наш Бог выше всех богов. Наш такой постмодернистский век, человек себе также придумывает богов. Мы видим, что он исповедует себя Богом. Во все времена понимание человека, который был выше всего, то преобладало, то немножко заглушалось. Еще в древнем Греции говорили, что человек – мера всех вещей. И сегодня часто человек исповедует себя Богом, говоря, что «я Бог». Я сам все решаю, я сам всем руковожу. Но действительно, когда мы видим на дела человека и на дела Божьи, мы можем сказать слова из Библии: «Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и изобличу тебя, и представлю пред глазами твои грехи твои». Действительно, человек ошибается. Он может взлететь на Луну, приблизиться к Марсу, пробурлить глубокую скважину в земле, но он никто. Нет Бога подобного тебе. Нет ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобою, всем сердцем твоим. И вот действительно Давид, Асав понимал, что нет подобного тебе. Нет Бога подобного со сравнением с другими богами. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. И вот Асав начинает свой псалом словами: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем». Действительно, он исповедовал, что Бог благой, справедливый, и он благ к тем, кого он сделал чистыми. Вот слово «благость» означает высшая форма добра, совокупность всего, что правильно, что хорошо. И несмотря на такое расширенное понимание, которое встречается во всей Библии, особенно в Новом Завете, мы видим, что какая радость, что наш Бог такой, Он благой. Все, что Он сотворил, было благо, хорошо. Помните историю, когда Бог общался с Моисеем, и Моисей попросил, чтобы он показал ему свою славу. Вот интересно, что слава переводится, имеет два значения – употребляется именно в двух значениях в этом тексте. Этот интересный отрывок, потому что Моисей просил Бога явить каботы, то есть честь, превосходство, величие. Главное, что отличает Бога, когда он говорит, что «покажи мне твою славу». Вот этот текст, когда говорит Моисей: «покажи мне свою славу», и сказал Господь Моисею: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иегово пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Покажи мне свою честь, превосходство, покажи мне свое величие, потому что ты Бог. А Господь ему говорит: «Я проведу пред тобою славу». Но употребляет другое слово здесь, употребляет слово «туб», то есть благость, высшую форму добра, совокупность, что правильно, что хорошо. И когда вот Бог провозгласил, что Господь, я Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячу родов, прощающий вину, преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего-четвертого рода, то он подчеркнул, что именно благость совокупность всех его качеств. Именно благость – это его любовь, его гнев – это тоже благо, праведность – это его благо, святость – это его благо, потому что это совокупность всех его качеств. И когда мы говорим, что можно ли обнаружить истинную благость, когда мы стоим вдалеке от Бога, вопрос однозначен – нет. Только Бог является источником добра, источником блага. Без Бога мы не можем делать ничего хорошего. Мы поражены своими грехами. Мы полностью безосновательно не можем мыслить по-доброму без Божьей помощи. Когда дети играются, и бывает такая ситуация, когда один другому делает подножку, ребенок падает, плачет, и подходишь и спрашиваешь, ну а почему ты сделал так? Ты же понимал, что он упадет, ему будет больно, он будет плакать. Понимал. А почему так сделал? Не знаю. Человек рождается уже с греховной природой. Он понимает, что это плохо, но не может иначе. Пока Господь не поможет, не осветит, не изменит. И вот действительно все уклонились, сделались равно непотребными, говорит Писание. Нет делающего добро, нет ни одного. И когда мы отделяем добро от Бога, это все равно, что отделить электричество от его источника невозможно. Невозможно. Поэтому любое благое изменение в жизни человека может начинаться лишь с того, как человек признает свое положение перед Богом. Все, что благо, хорошо, исходит от Бога. Говорит Писание, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше от Отцов Святов, у которого нет изменения ни тени перемены. Яков 1.17. Поэтому только от Бога, только у Бога мы можем искать источник блага, доброты. И вот действительно стоит очень такая интересная и важная мысль. Остерегайтесь отделять благо или добро от Господа. Кто-то скажет, а как это я могу сделать? Вот многие считают, что общий принцип добра существует сам по себе, а Бог может иногда быть добрый, иногда нет. Но если мы разделяем, действительно, это великий грех перед Богом. Это ложь, это неправильное понимание. Когда мы желаем кому-то добра, мы делаем ему, мы говорим, но не говорим его про Бога, который есть источник добра. Мы тем разделяем благо от Господа, а это ложь. Нельзя так делать. И вот говорит Псалом 72, Псалом Асафа, что Божья благость преобладает. Первый и последний стих содержит слово «благ». И вот при таком чтении мы видим, что действительно Господь является благим, и к Нему мы обращаемся. Были у него тяжелые моменты, у Асафа. Он действительно думал, что благо для человека – это процветание, это отсутствие боли и страданий. И вот к такому благу стремятся сегодня множество людей. Интересно, а есть ли среди нас те, которые также стремятся к такому благу? Может, мы думаем, что если Бог желает нам блага, то обязательно Он даст нам все хорошее, и ничего не будет у нас плохого. Если так, то наше видение Бога ничем не отличается от неверующих людей. Однако, как только Асаф побольше узнал Бога, он понял, что благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои. И вот приближение к Богу – это действительно великое благо для нас. И все, что препятствует нам общаться с Богом – это зло. Это зло. Мы видим, что физическое страдание или нестрадание не является показателем Божьей благости по отношению к человеку. Библия учит, что Бог может наказывать по причине своей благости, потому что Он хочет исправления своих детей. Евреям 12 глава 6 и 11 стихи. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Давид говорит, что благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Асав понимал, что Господь благ. И после всех этих моментов, когда происходила у него внутренняя борьба, он мог сказать публично, исповедать, что никто мне не нужен, кроме Бога. Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле. Так как Бог ничего плохого, мы понимаем, что все, что происходит в нашей жизни, это нам на благо, потому что Господь – источник блага. Когда у Павла было жало в плоти, потому что, чтобы он не возгордился, потому что знал много откровений, Господь говорит, что довольно для тебя благодати моей. Именно Бог допустил это, чтобы явить свою силу в слабости Павла. Ну, какое это благо? Но мы видим, что другой пример, когда Иосиф был продан в рабство в Египет, предан родными братьями, Бог обратил все это в добро. Когда он сидел в темнице 2 года, ну какое это благо? Сидит ни за что. Но Господь обращает это благо, потому что Он источник блага. Бог всегда благ, и мы это пережили в свое время. И процветание, или страдание, или здоровье, или болезнь, если Господь допускает, значит, это на благо. Но когда мы смотрим на Новый Завет, мы видим, что само название Евангелия, благая весть, является этим источником блага. Мы видим, что разве это не благо, что Бог стал человеком, жил среди людей, умер, воскрес, оправдывает. Чего нам еще хочется попросить у Бога, если Он сам пострадал за нас? По какому поводу мы можем быть недовольны, если Он сам умер за нас? Поэтому давайте не будем в тяжелые моменты, когда нам тяжело, когда у нас депрессия, когда у нас действительно опускаются руки, не позволять мирской перспективе застилать наши глаза. Помним, что Божий характер однозначен. Бог благ. Ведь именно когда Ева усомнилась в том, что Бог благ к ним, она сделала первый шаг к греху. Нельзя сомневаться, что Бог благой. И вот 23 стих Асав пишет, «Ты держишь меня за правую руку». Человек слаб, и он себе ищет какие-то подпорки. Кто-то ищет в политике, в кошельке, даже в церкви, в своих знаниях. Но если Бог уберет эту подпорку, как человек потом устоит? Асав пишет, «Ты держишь меня за правую руку». Бог настолько любит свое творение, что Он позволяет ему самому выбрать, решать, умереть во грехе или быть возрожденным. И вот во время хаоса, роста преступности, безнадежности, когда действительно зло торжествует, как и во времена Асафа, так и сегодня, нам есть что сказать этому миру. Мы можем провозгласить, что Бог нас хранит. Ты держишь меня за правую руку. В Калифорнии, когда было землетрясение, пожилая женщина оставалась в кресле в то время, когда все искали убежище. Все бежали, метушились. Она сидела в своем кресле и так и осталась там. И когда ее спросили, почему она так поступила, она ответила, что «я так была поражена силой Бога, который способен трясти землю и одновременно хранить меня, что у меня после этого не оставалось никакого страха». Бог хранит нас. Он держит нас в правой руке. В свое время Мартин Лютер сказал, «Я буду там, где был всегда, в руке Божьей». Потому что Бог благой. Я буду там, где был всегда, в руке Божьей. Поэтому будем помнить, что Бог нас держит за правую руку. Он нас хранит. Каким образом Он нас хранит? Он хранит нас, как зеницу ока. Касающие вас касаются зеницы ока. Когда мы смотрим на глаз, мы видим, что действительно наш глаз очень сложно устроен. У нас 2 глаза, и мы видим, что там присутствует и все, что защищает наше зрение. Роговица, слезы, ресницы, брови. Иногда мы одеваем даже очки. Но касающие вас касаются зеницы ока моего. Бог хранит детей своих на всяком месте. Я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты ни пошел. И вот Бог хранил Иосифа в доме отца, во рву, в пустыне, когда он был предан братьями, в доме Потифара, в египетской темнице, и даже во дворце фараона, когда он был в зените славы. Бог хранит нас навеки. Не погибнут вовек, говорит Христос, про своих овец, про своих детей. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Итак, Бог хранит нас, как зеницу ока, на всяком месте, всегда, во всех обстоятельствах навеки, потому что он благ. Поэтому Асав мог сказать, кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле. Благо мне приближаться к Господу. Друзья, какая великая разница между моралью и советом? Большая. И вот Асав в 24 стихе говорит, «Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу». В детстве, когда каждый из нас был, нам иногда читали морали. «Делай это, не делай то, поступай так». Бог никогда не читает морали. Он дает советы. А ты вправе этот совет принимать или отвергать. И Асав абсолютно верностью сказал, «И потом примешь меня в славу». Благой Бог, примешь меня в славу. Если мы верим в это, действительно мы приближаемся к этому источнику блага. Значит, мы не зря исповедуем нашего Бога. Значит, не зря мы ходим в церковь, общаемся друг с другом во имя Господа. Потому что нет никакого иного спасения. Итак, благость Бога. У Асафа были тяжелые времена. Он был разочарован жизнью. Но когда он посмотрел на Бога, на его природу, он понимал, что только в нем источник благости, и все приходящее потом изменится. Знаем мы об этом или нет? Но Бог знает обо мне и о вас все. Он знает, чем мы дышим, что мы слышим, о чем мы думаем. И пусть Господь нам еще раз напомнит нам этот важный момент, что, чтобы мы могли сказать, как Асав, кроме Бога мне никто не нужен. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Пусть нашему благому, святому, праведному Господу будет вечная слава. Поклонимся и исповедуем его нашим Богом. Аминь.